Esquerda. Мы продолжаем программу «Время свободы». Далее в нашем эфире. Переговоры Джорджа Буша и Владимира Путина. Новая повестка дня демократического движения. Эстафета Олимпийского огня в Санкт-Петербурге. Сегодня в Санкт-Петербурге, помимо эстафеты Олимпийского огня, проходит и конференция российской оппозиции. Новая повестка дня демократического движения. На линии прямого эфира наш корреспондент Виктор Резунков. Виктор, добрый день.
Добрый день, да. Я веду репортаж как раз из отеля «Англитер». Сейчас продолжается конференция «Новая повестка дня демократического движения России». Очень много участников, более 200 человек, очень много выступающих. И, в принципе, все сходятся в одном. Демократам в России пора и уже давно прекратить спорить о том, кто лучше и кто хуже, о лидерстве и даже об экономических программах, чья лучше — Союза правых сил или партии «Яблоко», к примеру. Необходима консолидация. Консолидация возможна, в отличие от партии «Единая Россия», не сверху, а снизу, из региональных отделений демократических партий, неправительственных организаций, различных объединений граждан, от всех тех, кого считают и кого, кто представляет гражданское общество в России. Об этом говорят все выступающие на конференции. Например, лидер Объединенного гражданского форума Гарри Каспаров сказал, что сегодня мы боремся не за власть и не за победу в выборах, а за то, чтобы демократические выборы в России состоялись. Конец цитаты. Все ожидают конструктивного диалога между представителями правых сил. Уже одно то, что власти не пытаются сорвать проведение конференции, говорит о многом, заявил в интервью «Радио Свобода» известный правозащитник, писатель Владимир Буковский. И добавил, что этот факт может обнадежить демократов на то, что некое послабление в политике со стороны Кремля наконец-то наступит. Все хотят договориться. Вопрос в том, удастся ли это сделать или нет. Конец цитаты. В кулуарах конференции широко обсуждаются вопросы о том, стоит ли взаимодействовать и сотрудничать правым силам с левыми. Их конференция левых сил состоится завтра, 6 апреля в Москве. И здесь единого мнения нет. Например, один из организаторов петербургской конференции, член политсовета Петербургской организации Союза правых сил Игорь Сошников, считает, что ни о каком социализме или сотрудничестве с запрещенной национал-большевистской партией не может быть и речи. А член партии «Яблоко», бывший политзаключенный, историк Александр Скобов, считает, что левые могут быть вполне союзниками в борьбе за создание в России широкой общественной базы поддержки демократических идей и ценностей, как сказано в проекте резолюции. Конец цитаты. В общем, диалог идет, власти действительно никак не препятствует проведению конференции. Максим Резник пришел уже из городской прокуратуры, а в кулуарах конференции я лично отметил участие корреспондентов ГТРК России, которые брали интервью у лидеров оппозиции. Что бы это значило?
Ну, возможно, это значит какое-то начало сотрудничества или хотя бы номинальное присутствие одного из основных телеканалов России. Виктор, ну а что, судя по вашему рассказу, никаких эксцессов не было и, я так полагаю, не предвидится?
Нет, вы знаете, лидеры оппозиции, с которыми я беседовал, они все отметили удивительную особенность нынешнего ОМОНа. Вот рядом со мной буквально через стол сидят ОМОНовцы, они охраняют проведение этой конференции.
Ну что ж, это, по крайней мере, это хороший признак, пусть даже, может быть, и внешний. Посмотрим, что будет завтра в Москве на съезде, на конференции, на слете левой оппозиции, ведь в ней должна участвовать, насколько я знаю, и национал-большевистская партия, запрещенная в России. Спасибо. Виктор Резунков работает в Санкт-Петербурге в гостинице «Англитер», где проходит конференция российской оппозиции «Новая повестка дня демократического движения». В этой конференции, как только что сказал Виктор Резунков, несмотря на сегодняшний вызов в прокуратуру, участвует и лидер петербургского «Яблока» Максим Резник. С ним накануне побеседовал мой коллега Михаил Соколов.
Максим, в чем главная идея вот на сегодняшний момент? Ну, есть список участников, там и Гарри Каспаров, и Никита Белых, и Борис Немцов, и другие люди, но одни участвуют в личном качестве, другие участвуют от своих организаций. Вот в чем главная идея этого разговора?
Ну, если говорить о конкретном мероприятии 5 апреля, то здесь несколько задач. Но я бы хотел, несколько шире посмотреть на эту проблему. Безусловно, стратегическая наша цель, она не новая. И я думаю, что, так сказать, не мы не удивим, наверное, наши радиослушатели, если скажем, что стратегическая цель – это объединение демократических сил России.
Но... Веселый смех в зале.
Да, я понимаю. Я ждал этого смеха и ждал этой ремарки. Но я хочу сказать, что мне представляется, что шансы на успех у нас есть. И заключается это, с моей точки зрения, ну, в несколько новых подходах к этой проблеме, если хотите. Первое, я считаю, что первое, что мы должны делать, и что какую задачу мы перед собой ставим, это выработка новой позитивной программы, то есть новой повестки дня российских демократов в новых исторических условиях. Мы убеждены в том, что не надо ставить, как раньше это делалось, часто телегу впереди лошади, когда мы все обсуждали организационные вопросы, но забывали, в общем-то, а за что мы выступаем? И мне кажется, что на этот вопрос нужно сначала дать ответ, и тогда, может быть, организационные проблемы будут не такими сложными. Как вот показала практика подготовки документов к этой конференции, да, мы там не собираемся немедленно родить программу вот буквально 5 апреля. Этот процесс непростой. Это только кажется, что все одинаково понимают и все заодно и тоже выступают. Не так все просто, но я убежден, что по этому пути мы сможем пройти до результата. Это первая особенность. И, да, кстати, хотел бы сказать, что вот на этой конференции будет мой коллега Михаил Амосов делать доклад о политической реформе, потому что вот наша позиция заключается в том, что тезис о политической реформе должен лечь в основу будущей позитивной программы российских демократов. Ну и вторая вещь, которая мне кажется важным, и итогов, в которой мы тоже можем достичь 5 апреля, это... создание некого координационного комитета по подготовке съезда демократических сил России. Мне кажется, что эта задача этого комитета, задача будет прежде всего подготовка и проведение таких конференций демократических сил в регионах страны. Объясню, в чем здесь принципиальная разница, как мне кажется. Она мне видится в следующем. Раньше все попытки объединения не только ставили организационные вопросы впереди содержательных, но и велись в пределах Садового кольца между так называемыми демократическими генералами. Мне же кажется, что если мы говорим о движении, а не о наборе в персон, то это невозможно делать без опоры на региональные группы демократов, на тех, кто работает на земле. Это очень сложный, психологически тонкий вопрос, к которому нужно подходить очень деликатно. Люди, которые боролись между собой много лет, а известно, что внутривидовая борьба всегда самая жесткая, должны преодолеть этот психологический барьер и попытаться начать работать вместе. Еще раз говорю, это длительный, сложный процесс, деликатный. Но если мы отдаем себе отчет в том, что объединяет нас существенно больше, чем разъединяет, и то, что нас объединяет сегодня, важнее для страны, чем наши вчерашние разногласия, значит, у нас нет другого пути, каким бы трудным он ни был.
Это был фрагмент программы «Время гостей» с участием лидера петербургского «Яблока» Максима Резника. С ним побеседовал мой коллега Михаил Соколов. Московское время 15 часов 15 минут. Мы продолжаем программу «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш посетил сегодня с кратким визитом в Хорватию. Сегодня же в Сочи он встретится с президентом России Владимиром Путиным и новоизбранным президентом Дмитрием Медведевым. В Петербурге сегодня проходит российская часть эстафеты огня летней Олимпиады 2008 года в Пекине. Причиной взрыва и пожара в многоэтажном жилом доме на улице Академика Королева в Москве стало нарушение правил проведения газосварочных работ, заявил мэр Москвы Юрий Лужков. В Петербурге сегодня проходит конференция российской либеральной оппозиции. Организаторы назвали ее новой повесткой дня демократического движения. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 17 часов 7 минут после выпуска новостей на волнах Радио Свобода программа «С христианской точки зрения». Она будет посвящена отношению к телам умерших. Можно ли с ними обращаться как с собственностью общества, государства? По-христиански ли современное российское государство отказывается выдавать для захоронения тела умерших, которых считает террористами? Ведет программу мой коллега, священник Яков Кротов. Программа «С христианской точки зрения» 17 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. 15 часов 16 минут в Москве, обычно в это время на волнах Радио Свобода, мы предлагаем вам обзор региональной российской прессы. О чем пишут в эти дни газеты Томска, рассказывает наш корреспондент Мелани Бачина.
Одна из главных тем в сегодняшней томской прессе – перевод главного прокурора области Сергея Панова в Удмуртию. Госсовет уже утвердил Панова в должности прокурора республики. Но прежде чем покинуть Томск, Сергей Панов встретился с журналистами. И вот статья в «Вечернем Томске» – последнее слово прокурора. Панов честно признается, уезжать из Сибири в его планы не входило. Город Томск стал для него родным. Одно из самых громких дел прокурора Панова – это арест томского мэра Александра Макарова, замечает издание «Вечерний Томск». Цитируя Сергея Панова, газета пишет: «Это дело стало для прокуратуры настоящей головной болью, но избавляться от этой головной боли после отъезда Панова в томской прокуратуре не собираются», – заверил журналистов Панов. Еженедельник «Томские новости», который также пишет о теперь уже бывшем прокуроре области, замечает, что Сергей Панов сожалеет, что точку в деле мэра Макарова поставит другой прокурор. «Томские новости» также говорят о том, что депутатам Госдумы Томской области уже предложили согласовать на должность главного прокурора кандидатуру Василия Войкина, ныне зама главного прокурора Иркутской области. Обозреватель «Томских новостей» Александр Красноперов предполагал, что томскую прокуратуру возглавит не местный. Неделя выдалась богатой на отставки. «Томские новости» также рассказывают о том, что глава областной избирательной комиссии Геннадий Казак подал в отставку по собственному желанию. Больше 14 лет Казак возглавлял облсберком. Своим главным достижением считает формирование избирательной системы области. В ближайший месяц Центр избиркома Российской Федерации предстоит определиться с новым руководителем Томского облсберкома. А томское приложение «Аргументов и фактов» задается вопросом, кто остановит новый виток роста цен. «Каждый поход по магазинам заканчивается для томичей стрессом», пишет газета. «Осенью всех шокировала цена растительного масла 50 рублей. Сейчас стоимость перевалила за 60. В магазины, как в музеи, отправился журналист, чтобы понять, действует ли так называемое замораживание цен на социальные продукты, то есть хлеб, масло, творог, сыр. В общем, здесь же приводится сравнительная таблица. Сколько продукты стоили в октябре и сколько стоят теперь? Выяснилось, что с осени цены медленно, но верно росли. На 1,5 рубля подорожал хлеб, на 5 рублей масло. Очень беспокоит томичей куриное яйцо. Оно подорожало на 7 рублей. В общем, правительство России разрабатывает закон о торговле, который позволит вводить госрегулирование на некоторые продукты питания, замечает издание. И томские чиновники будут рады такому легальному воздействию на торговлю. Ведь сейчас в регионе распоряжение губернатора о сдерживании цен на социальные продукты носит рекомендательный характер. Можно только попросить, а не приказать, заключает томское приложение «Аргументов и фактов». Вот, пожалуй, самые любопытные статьи в сегодняшней томской прессе. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Как пишут американские газеты, президенты США и России Буш и Путин вышли на финишную прямую своей дипломатии. Президент Буш назвал тон Путина на переговорах в Бухаресте конструктивным и деловым. Встреча в Сочи, которая пройдет сегодня, видимо, станет последней для них в качестве президентов. Об итогах первого саммита в Бухаресте и перспективах второго саммита в Сочи с американским экспертом побеседовал наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
Президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Герман Пирчнер говорит: «Я думаю, согласие НАТО на размещение систем противоракетной защиты в Европе стало результатом предварительных американо-российских переговоров и перспектив смягчения российской позиции в ответ на важные уступки Белого дома. Это, в частности, обещание не вводить в действие систему, пока ракетная угроза со стороны Ирана не станет совершенно очевидной в результате тестирования ракет, способных достигнуть Европы, и обещание предоставить российским экспертам возможность инспекции американской системы ПРО в Польше и Чехии. Мне кажется, именно то, что Россия стала серьезно рассматривать эти американские предложения, и послужило причиной одобрения со стороны НАТО. Что же касается вопроса о вступлении в НАТО Украины и Грузии, то в решении НАТО отразилось более осторожное отношение Западной Европы к чувствам россиян. Но это не единственная причина того, что рассмотрение вопроса было отложено. Другая важная причина в том, что члены НАТО озабочены внутренним положением в Грузии и на Украине. Я ожидаю, что проблема вступления обеих этих стран в НАТО будет обсуждаться снова в недалеком будущем, и все будет зависеть от того, как будут развиваться события не только в России, но и на Украине и в Грузии. Чего можно ожидать от продолжения переговоров в Сочи? Что может всерьез обсуждаться в Сочи, так это шаги, которые могут быть предприняты в очень короткий период, остающийся до ухода Буша из Белого дома. Все, что может потребовать одобрения Конгресса или нового президента Соединенных Штатов, останется за рамками переговоров. На повестке дня в Сочи могут стоять лишь те вопросы, которые может еще решить Буш или которые уже находятся в работе. В частности, может быть подписан некий документ об американо-российском стратегическом сотрудничестве, качестве, включающем систему ПРО. Что касается разговоров о так называемой «дорожной карте» будущих американо-российских отношений, то затеять что-то новое, во что будет втянут новый президент Соединенных Штатов против его воли, невозможно. Все понимают разницу в положении Буша и Путина. Буш, перестав быть президентом, теряет влияние на политику Белого дома. Путин, перестав быть президентом, по всей вероятности, останется наиболее влиятельной фигурой в российской политике. В этом смысле на переговорах в Сочи их силы не равны. А как поведет себя новый президент Соединенных Штатов, невозможно предсказать, что бы ни заявляли кандидаты в президенты. Заявление во время избирательной кампании одно, а когда принята президентская присяга – другое. Например, можно ли было представить, что республиканец Никсон вступит в переговоры с коммунистическим Китаем? Подождем и посмотрим, какую команду соберет новый президент и что конкретно он будет делать, когда займет свой пост. Это был Герман Пирчнер, президент Вашингтонского совета по американской внешней политике. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
И еще одна важная тема сегодняшнего дня. Огонь Олимпийских игр 2008 года в Петербург был доставлен из Стамбула, а далее он отправится в Лондон. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Олимпийский огонь летних игр 2008 года в Пекине к церемонии открытия должны пронести по миру в общей сложности более 4000 известных спортсменов и артистов. Огонь на самом деле не передается от одного участника эстафеты к другому. У каждого свой факел. Из одной страны в другую олимпийский огонь доставляется на специальном самолете. Причем на время полета его гасят, или, как выражаются организаторы процесса, консервируют. Самолет, охрану и все обслуживание мировой эстафеты берут на себя спонсоры – всемирно известные индустриальные и торговые компании. Эстафета Олимпийского огня в этом году в разных странах сопровождается протестами и призывами к бойкоту Олимпиады. Многие правозащитники и политики указывают на систематические нарушения прав человека в Китае, преследование оппозиции и жестокое подавление армии и полиции недавних массовых беспорядков в Тибете. О том, как только что прошла Олимпийская эстафета в Стамбуле, рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
В историческом центре Стамбула на площади Султан Ахмед собрались сотни горожан с национальными флагами и транспарантами. Для нас это большая честь. Все очень возбуждены и взволнованы. Стамбул принимал участие в конкурсе на право проведения Олимпиады в 2008 году. В надежде на победу власти заложили первый камень олимпийской деревни и заявили, что предоставят одному журналисту из каждой страны во время Олимпиады бесплатное питание и проживание. Олимпийский огонь летних игр 2008 года по улицам Стамбула пронесли известные турецкие политики, спортсмены, деятели культуры и искусства, в том числе олимпийский чемпион, тяжелоатлет Танер Сагыр, которого турки называют одним из выдающихся спортсменов современности. На одной из центральных площадей дорогу им преградила группа митингующих. Несколько участников акции попытались вырвать факел и затушить его. Зачинщики беспорядков были задержаны полицией. Вот что сообщает турецкий телеканал CNN Turk. Около 30 человек потребовали отказаться от участия в Олимпиаде после событий в Тибете. По нашим данным, акция организована Коммунистической партией Турции. Однако Национальный олимпийский комитет Турции выступил против использования спорта в политических целях. В ответ на призывы бойкотировать Олимпиаду в Пекине после подавления китайскими властями массовых демонстраций в Тибете, председатель комитета Тагай Баэтлы призвал не допустить превращения Олимпиады в трибуну для политических протестов. Мы считаем неправильным использование спорта в качестве инструмента политики, а также призывы к бойкоту состязаний. Все попытки бойкота в спорте до настоящего времени не приносили желаемых результатов. Не так давно Высший совет Турции по делам религии призвал верующих активнее заниматься спортом, чтобы способствовать развитию исламского олимпийского движения. Для начала религиозные чиновники решили привести в хорошую физическую форму всех священнослужителей и организовать собственный спортивный клуб «Имам Спор». По словам министра по делам религии Али Бардакоглу, будущие летние Олимпийские игры в Лондоне в 2012 году совпадают со священным для мусульман месяцем Рамадан. Это повлияет на почти 3000 атлетов-мусульман, которые должны выступать в соревнованиях. В связи с этим в Турции уже раздаются призывы перенести сроки Олимпиады или отказаться от участия в ней всем исламским спортсменам. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
На этой неделе правозащитная организация «Международная амнистия» заявила, что китайские власти в стремлении создать Пекину имидж стабильной и благополучной столицы Олимпиады все более жестко подавляют любые проявления недовольства. А тибетские активисты, живущие в Индии, сейчас продолжают акцию протеста под названием «Факел независимости». Огонь, зажженный в городе Тхарамшала, где пребывает тибетское правительство в изгнании, будет пронесен вокруг света, так же, как факел Пекинской Олимпиады. Уже сейчас очевидно, что настоящего бойкота пекинских игр не будет. Лидеры большинства государств высказали мнение, сходное с позицией главы Международного олимпийского комитета Жака Рогга. На днях он заявил журналистам, что бойкот Олимпиады явился бы прежде всего наказанием для самих атлетов. Например, вот что сказал недавно премьер-министр Великобритании Гордон Браун, подчеркнувший, что Британия не намерена бойкотировать игры в Пекине.
Британия будет участвовать в олимпийских церемониях. Хотелось бы отметить, что и президент Франции сказал, что Далай-лама не призывал к бойкоту олимпийских игр. Мы считаем, что необходимо прекратить насилие в Тибете и призываем обе стороны конфликта к сдержанности. Очень важно подчеркнуть, что нет иных путей решения этого вопроса, кроме примирения и диалога.
Однако общественные дебаты на тему «ехать или не ехать в Пекин» активно продолжаются во многих странах, в первую очередь в Европе, как среди спортсменов, так и среди политиков. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер.
На днях несколько общественных организаций призвали Чешский олимпийский комитет разрешить спортсменам высказать свою точку зрения о нарушениях прав человека в Тибете во время проведения Олимпийских игр. Глава комитета Михаил Ирасек попросил спортсменов не делать этого. Он считает, что нельзя смешивать два различных понятия – спорт и политику. Наши спортсмены – разумные люди. Они вольны высказывать свою точку зрения с одним единственным ограничением. Они обязаны соблюдать Олимпийскую хартию, то есть могут отказаться от участия до проведения Олимпийских игр, но на спортивных площадках или в Олимпийской деревне протестовать не имеют права. В отличие от спортсменов, некоторые чешские политики уже отказались от участия в Олимпиаде. На церемонию открытия не поедет президент Чехии Вацлав Клаус, сославшись, правда, на операцию тазобедренного сустава. Представлять Чехию в Пекине придется премьер-министру Мираку Тополанеку, который, по его словам, изначально ехать в Китай не собирался, но пока что и не отказывался. Согласно протоколу, на открытие приглашается и министр по вопросам спорта. Ондрей Лишка заявил, что не намерен принимать участие в Олимпиаде. То же самое сказал и мэр Праги Павел Бем. Свой протест успел публично выразить и один рядовой чех. Во время церемонии зажигания олимпийского огня в Греции он забежал на подиум с транспарантом, на котором олимпийские кольца были изображены в виде оков.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер. Александр Гостев, «Радио Свобода».
Напомню, что сегодня с 19 до 21 часа на волнах «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Ведет ее мой коллега Дмитрий Волчек. А мы продолжим наш эфир, программу «Время свободы». После выпуска новостей поговорим о земельных инициативах Дмитрия Медведева, о последнем оплоте феодализма и о ВИЧ-инфицированности среди наркоманов.
«Радио Свобода». Новости.
Причиной взрыва и пожара в многоэтажном жилом доме на улице Академика Королева в Москве стало нарушение правил проведения газосварочных работ, заявил мэр Юрий Лужков. Взрыв произошел в пятницу вечером, погибли 3 человека, их личности уже установлены. В центре Москвы милиционеры задержали около 40 активистов запрещенной национал-большевистской партии. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь организации Александр Аверин, лимоновцы проводили сегодня на Красной площади несанкционированный митинг в поддержку политзаключенных. В Петербурге сегодня проходит конференции российской либеральной оппозиции. Организаторы назвали ее новой повесткой дня демократического движения. Основная тема обсуждения – перспективы сотрудничества демократических сил. Президент США Джордж Буш посетил сегодня с кратким визитом Хорватию. Выступая в Загребе, Буш приветствовал предстоящее вступление Хорватии в НАТО. Из Хорватии он направляется в Сочи, где намечены его переговоры с президентом России Владимиром Путиным и новоизбранным президентом страны Дмитрием Медведевым. В Багдаде сегодня неизвестными убит священника сирийской христианской церкви Юсефа Ады. Настоятеля церкви Святого Петра застрелили из проезжавшего мимо автомобиля. Госдепартамент США возобновит годичную лицензию частной службы безопасности Blackwater на охрану американских дипломатов в Ираке. Как сообщил представитель ведомства, отказ в лицензии не оправдан, пока не закончена проверка прошлогодних событий в Багдаде, где в перестрелке с участием сотрудников Blackwater были убиты 17 мирных жителей. Тибетские активисты, живущие в изгнании, сообщают о подавлении новых акций протеста тибетцев. Базирующаяся в Лондоне организация «Компания за свободу Тибета» сообщила сегодня о том, что в четверг в китайской провинции Сычуань полиция открыла огонь по демонстрации буддийских монахов и местных тибетцев. Погибли 8 человек. В Петербурге сегодня проходит российская часть эстафеты огня Пекинской летней Олимпиады 2008. Среди факелоносцев звезды российского спорта, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, известные артисты, политики, бизнесмены и журналисты.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию рубрику «Моя неделя». Сегодня у нас в гостях Наталья Дмитриева, главный редактор журнала «Кот и пес». С ней побеседовала моя коллега Вероника Баде.
Неделя, я считаю, прошла хорошо, потому что было много солнца и чувствовалась весна. Вот это вот, знаете, очень помогает и работать, и жить, и ощущать, в общем, какой-то новый прилив сил, как писал Есенин, в сердце ландышев вспыхнувших сил.
А что в журнале у вас новенького?
Мы этот номер журнала посвятили Евразии, которая прошла только что. Это самая крупная выставка собак года. Мы дали им много места, мы дали хорошие фотографии, мы рассказали, как это все происходит. Вышла газета тоже, но газета, она, в общем, немножечко другого плана, но зато мы газету стали делать уже наполовину цветную. И нам это очень нравится, читателям очень нравится. Она раньше была у нас черно-белая.
И, как я понимаю, ваш журнал тоже участвует в выставке «Евразия».
Ну, мы как пресса участвуем, мы фотографируем, мы берем интервью. Мы бы, конечно, с радостью, там, допустим, учредили какой-то приз, и у меня есть такая мысль. Мы бы учредили приз собаке-герою, которая спасла человека, и человеку, который спас собаку. Вот два приза.
Какие-то еще интересные события произошли на этой неделе у вас?
В четверг на ВВЦ открылась выставка «Зоорусь». Это традиционная весенняя выставка. Здесь не только товары для животных, но и сами животные, что очень и очень интересно, потому что туда приходят люди, во-первых, посмотреть и на йорков, которые ходят и демонстрируют модную одежду для собак и для йорков, ну и можно еще для других маленьких собачек. Там и выставка кошек будет еще. Кроме всего прочего, очень интересный раздел аквариумистики. И еще, конечно, то, что очень сейчас популярно в Москве, по крайней мере, это зверек на ладошке. Это маленькие хомячки, песчанки, дегу, крысы. Это то, что сейчас вызывает просто необыкновенный подъем чувств. Потому что, в общем, маленький зверек, он не занимает и дома много места. И с ним очень интересно, и дети его как-то без страха берут в руки. И, в общем, знакомство с животным миром начинается вот именно вот с этих вот малышей, наших малышей, человеческих детенышей, понимаете? Это очень интересно. Очень интересно проходят кролики, там показ кроликов. Причем кролики не просто там кролики, вот породы такие, начиная от самых карликовых и кончая гигантами. Там еще аджилити кроликов проходит, соревнования. И одежда для кроликов, и всякие шлейки для них. В общем, вот это вот такая жизнь, которая для всех, кто любит животных, это, в общем, всегда интересно, это очень здорово.
Наталья Дмитриева, главный редактор журнала «Кот и пес», гость рубрики «Моя неделя». Мы продолжаем выпуск программы «Время свободы» и переходим к медицинским новостям. Почему мы не выполняем назначение лечащего врача? Как мужчинам жить хорошо и когда снижается ВИЧ-инфицированность среди наркоманов? На эти вопросы отвечает Ольга Беклемищева.
Почему мы не выполняем назначение лечащего врача? Этим вопросом задаются медики по всему миру. Даже в таких серьезных случаях, как только что перенесенный инфаркт миокарда, почти 18% больных не покупают себе прописанных лекарств, установили канадские врачи. Они провели большое ретроспективное исследование на 4500 больных и выяснили, что смертность среди пациентов частично или полностью неприверженных терапии на 44,8% соответственно выше, чем у тех, кто тщательно выполнял все назначения врача. Кроме того, оказалось, что большую дисциплину в лечении демонстрировали более бедные и более молодые пациенты, особенно те, основным лечащим врачом которых в стационаре был кардиолог, который при выписке давал письменные рекомендации. Следует заметить, что в Канаде лекарства, выписанные врачом, оплачиваются страховыми и больничными кассами, а значит, от пациента требуется только личный визит в аптеку с рецептом. В России снижается распространенность ВИЧ-инфекции среди новых наркоманов, установили российские и британские ученые на примере города Тольятти. Это хорошая новость для тех, кто занят санитарным просвещением. С 2001 по 2004 год удельный вес ВИЧ-инфицированных среди наркоманов города Тольятти уменьшился с 55 до 11,5%. Большинство наркоманов отказались от применения уже использованных игл, стали реже набирать раствор наркотика из одного донорского шприца или использовать фильтры, в которых ранее находились шприцы или иглы. Авторы исследования подчеркивают, что при невозможности вылечить от наркомании следует обеспечить доступность знаний и одноразовых средств введения наркотиков. Однако распространенность ВИЧ-инфекции среди работниц коммерческого секса продолжает увеличиваться, сообщается в том же исследовании. Где мужчинам жить хорошо? Ответ в Исландии. Исландские мужчины заняли первое место в мире по продолжительности жизни, согласно статистике, собираемой в странах-членах ООН по единой методике. Сейчас ожидаемая продолжительность жизни у мужчин в Исландии составила 79,4 года. Это мировой рекорд. Исландские мужчины обогнали по этому показателю даже японцев, заявил пресс-секретарь Ирландского бюро статистики Олаф Гардарсдоттир. «У нас пока нет объяснения этому явлению», – отметил исландский чиновник. Однако в 2007 году Исландия заняла первое место в рейтинге качества жизни стран ООН. Вспышки холеры можно предсказывать с помощью спутниковых систем, фиксирующих климатические изменения и скачки температуры водоемов. Об этом заявила профессор университета Мэриленда Рита Колвилл, выступая на конференции Британского общества общей микробиологии в Эдинбурге. Человечество уже забыло о разрушительных средневековых эпидемиях холеры, от которых вымирало до трети населения Европы. Однако, по мнению ученых, наиболее существенным последствием грядущего глобального потепления может стать повышенный риск эпидемии тропических заболеваний, к которым относится и холера. По словам профессора Колвилл, за годы наблюдений ученые установили прямую связь между вспышками холеры и колебаниями температуры морской воды и уровня моря. Все эти изменения можно наблюдать с помощью спутников, а значит, заранее проводить противоэпидемиологические мероприятия в районе предполагаемого бедствия.
Выпуск новостей медицины представила Ольга Беклемищева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
А далее репортаж о высокой политической технологии. Недавно правительство единственного европейского феодального государства, находящегося под протекторатом Великобритании, решило создать выборный парламент и перейти к демократической системе. Это государство – остров Сарк, расположенное в проливе Ла-Манш, рассказывает наш корреспондент Наталья Голицына.
Остров Сарк был колонизирован в 1565 году по приказу королевы Елизаветы I, и с тех пор власть на нем принадлежит его самодержавному владетельному сеньору, сохранившему с XVI века все феодальные привилегии. Сарк не является частью Соединенного Королевства и входит в Содружество, ранее именовавшееся Британским Содружеством Наций, которое возглавляет Британская Королева. Но в отличие от суверенных стран Содружества, Сарк делегировал Великобритании право на международное представительство и оборону. Нынешний владетельный сеньор Сарка Джон Майкл Бамонт, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, управляет островом с помощью правительственного совета, в котором ему принадлежит право вето. С XVI века остров поделен на 40 земельных хозяйств, которыми с момента его заселения по наследству владеют 40 арендаторов, получившие их в бессрочную аренду от сеньора. Владетельный сеньор, которому принадлежит вся земля, исправно получает от своих арендаторов-вассалов 13-ю часть их урожая и 13% от любой торговой сделки. Сарк – единственное место в Европе, где сохранилась поземельная зависимость крестьян от феодала и где так и не возникло рыночной капиталистической экономики. Живущий на Сарке отставной подполковник британской армии Рек Гилл носит звание сенешаля. Это значит, что он возглавляет правительственный совет и по совместительству исполняет функции судьи. В интервью «Радио Свобода» сенешаль Рек Гилл говорит об отношении жителей Сарка к своим традициям и обычаям.
До недавнего времени общее мнение жителей острова сводилось к тому, что они не хотели никаких перемен в нашей политической системе. Однако все мы понимали, что она находится в противоречии с разного рода международными конвенциями, в частности, с Европейской конвенцией по правам человека, с Конвенцией ООН об основных правах и свободах, с Международным соглашением о гражданских и политических правах. Мы осознаем, что в этом отношении у нас существуют проблемы, и мы уже столкнулись с рядом вызовов. Поэтому население острова решило определить, готово ли оно к переменам и хочет ли пересмотреть некоторые наши законы. С этой целью впервые за более чем 400 лет, в 2006 году, был проведен референдум, который должен был выяснить, хотим ли мы, чтобы на острове было выборное правительство, избранное по европейским стандартам. К урнам пришли 89,5% взрослого населения. 56% проголосовавших высказались за избрание правительства, 44% за сохранение нынешнего положения, когда в правительственном совете заседают арендаторы. Таким образом, мнение большинства жителей Сарка изменилось за последние годы, и они высказались за полностью выборный правительственный совет.
Господин сенешаль, а какова криминальная ситуация на Сарке?
На острове, население которого составляет всего 600 человек, практически нет преступлений. Большинство людей здесь знают друг друга. Иногда молодежь ведет себя агрессивно, но преступлений практически нет. За 8-летнее пребывание в должности судьи и главы правительственного совета я столкнулся лишь с 2 случаями наказания за оскорбление граждан. И это за 8 лет. Так что у нас практически нет преступлений.
Иногда кажется, что время на Сарке остановилось. Общественного транспорта здесь нет, автомобили запрещены. Жители передвигаются на велосипедах и лошадях. Сарк, видимо, единственное в мире государство, где нет подоходного налога, но зато нет и пенсионной системы, и национальной системы здравоохранения. Среди сохранившихся на острове старинных установлений закон, разрешающий мужьям бить своих жен, однако при этом плетка или веревка не должна превышать толщины их мизинца. На жителей острова и его сеньора оказывается сильнейшее давление со стороны британского правительства, на которое, в свою очередь, давит Европейский Союз. По мнению комиссии Евросоюза, правительство Сарка нарушает подписанную Великобританией Европейскую конвенцию по правам человека, в которой говорится, что органы самоуправления в странах ЕС должны быть выборными, тогда как на Сарке в правительственном совете заседают 40 арендаторов, получающих эти должности не только автоматически, но и по наследству. В конце февраля этого года правительственный совет острова незначительным большинством голосов высказался за проведение конституционной реформы, которая предполагает создание выборного островного совета, состоящего из 28 депутатов. Выборы по новой конституции должны пройти в декабре этого года. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
15:45 в Москве. Далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода», новости.
В центре Москвы милиционеры задержали около 40 активистов, запрещенной национал-большевистской партии. В Петербурге сегодня проходит конференция российской либеральной оппозиции. Президент США Джордж Буш посетил сегодня с кратким визитом Хорватию. Сегодня же в Сочи он встретится с президентом России Владимиром Путиным и новоизбранным президентом Дмитрием Медведевым. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к экономическим новостям. Земельные инициативы Дмитрия Медведева, угроза для финансовой стабильности России, участие зарубежных инвесторов в капитале российских компаний. Новости экономики представляет мой коллега Иван Трефилов.
Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении пакет законов об участии иностранных инвесторов в капитале российских компаний и предприятий, относимых к категории стратегических. Она включает 42 вида деятельности, в том числе производство вооружений и специальной техники, авиастроение, космическую отрасль и атомную энергетику. В категорию стратегических включена также добыча полезных ископаемых на участках недр федерального значения. Участие зарубежных инвесторов в капитале соответствующих российских компаний станет возможным лишь по решению специальной правительственной комиссии. При этом на сделки, заключенные до вступления закона в силу, новые правила распространяться не будут. Инфляция в России в марте составила 1,2%, а с начала года 4,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Первоначально официальный прогноз темпов роста потребительских цен на 2008 год, установленный Министерством экономического развития и торговли, составлял от 7 до 8,5%. Однако в марте предельный его уровень был повышен до 9,5%. В 2007 году инфляция в России составила 11,9%. Говорит главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Периоды снижения инфляции в России, они всегда сопровождались более умеренным расходованием бюджетных средств. И как только вот в прошлом году мы увидели совершенно аномальное ускорение роста бюджетных расходов, в итоге в 2007 году расходы выросли почти на 40% бюджетные, совершенно очевидно, что экономика такими темпами расти не может. Не может обеспечиваться предложение товаров и услуг на рынке темпами там, 30-40%. Отсюда, когда мы имеем избыточное стимулирование спроса, в частности, через такое резкое повышение бюджетных расходов, мы имеем эту повышенную инфляцию.
Об опасности перегрева российской экономики в начале недели заявил и вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Он считает, что попытки сохранения высоких темпов экономического роста за счет поддержки государством отдельных отраслей могут создать угрозу для финансовой стабильности. Однако руководитель Министерства экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина уже заявила, что поддержание высоких темпов роста экономики сегодня более важно, чем риск возможного перегрева. Ее поддержал и руководитель экспертного управления президента Аркадий Дворкович.
Наш анализ показывает, что перегрева в российской экономике сегодня нет. Здесь у нас есть разногласия с Министерством финансов, с отдельными экспертами. Мы считаем, что тот объем проектов, те возможности, которые существуют сегодня в России, намного превосходят те ресурсы, которые сегодня есть и предоставляются со стороны всех финансовых институтов.
Правительству России необходимо принять решение о приостановке всех операций с земельными участками со стороны государственных предприятий и учреждений, заявил избранный президент Дмитрий Медведев. Кроме того, в перспективе, по его словам, часть из них следует передать под жилищное строительство.
Предлагаю создать федеральный фонд содействия жилищному строительству, куда передать все неэффективно используемые земли министерства ведомств, госпредприятий и учреждений. Сразу скажу, что речь может пойти о миллионах гектаров. Главной задачей этого фонда должно стать вовлечение неиспользуемых огромных земельных ресурсов в программу массового строительства индивидуального жилья. А речь, по сути, идет о том, чтобы дать возможность каждой российской семье построить свой дом.
Общий объем средств, выделенных в России на реализацию уже одобренных инвестиционных проектов частно-государственного партнерства, превысит 1 триллион рублей, из которых 30% будут выделены из инвестиционного фонда. Как сообщил министр регионального развития Дмитрий Казак, это означает, что каждый инвестированный государством рубль привлекает 3 рубля частных инвестиций. К сегодняшнему дню в стране утверждены 14 инвестиционных проектов из 20 предварительно одобренных. Однако в перспективе порядок их отбора, по словам Дмитрия Казака, будет изменен.
Приостановка, то есть сегодня рассмотрение конкретных проектов, она как раз обусловлена необходимостью изменения порядка рассмотрения проектов, с тем, чтобы они могли вот, сопоставляться, выстраиваться их в соответствующий рейтинг эффективности.
Государственная компания «Российские железные дороги», а также железнодорожные компании Словакии и Австрии начинают реализацию проекта строительства магистрали, которая соединит Центральную Европу с Транссибирской магистралью, сообщил президент РЖД Владимир Якунин. Он предусматривает продолжение ширококолейной железной дороги от границы Словакии и Украины до Братиславы с выходом на Вену, а также создание центра логистики на Дунае. Стоимость проекта, согласно оценкам, составит от 2 до 3 миллиардов долларов. В целом, как считает Владимир Якунин, российские железные дороги должны играть все большую роль в евразийской транспортной инфраструктуре.
Вопрос сотрудничества с компаниями Европы, вопрос сотрудничества с компаниями железнодорожными в Азии, с компанией Китайской Народной Республики – это все свидетельство изменившейся стратегии и изменившихся возможностей компании «Российские железные дороги». Поэтому мы свою работу, свои взаимоотношения с нашими коллегами в Европе рассматриваем именно через призму такой постановки вопроса.
В России с 1 апреля вступило в действие постановление правительства об увеличении с 20 до 25% экспортной пошлины на необработанный лес. Предполагается, что в январе 2009 года ее ставка вновь вырастет до 80% от таможенной стоимости. Эти меры, как считают в правительстве, должны дать стимул инвесторам финансировать проекты строительства производств по глубокой переработке древесины. Этим же целям, по мнению руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Валерия Рощупкина, служат и принятые ранее решения об увеличении сроков аренды лесных угодий.
Нужно, чтобы у нас не было лесопромышленника, лесопользователя на короткий период. Вот когда он приходит на короткий период, он не чувствует себя хозяином лесу. Он чувствует себя просто как иждивенец, который берет от леса все хорошее и полезное. И он никогда не вкладывает в развитие лесного хозяйства ничего. При долгосрочной аренде, я думаю, что ответственность лесопромышленника заставит его по-другому смотреть и на использование лесного фонда.
Российская компания ВСМПО «Ависма», крупнейший в мире производитель титана, стала основным поставщиком этого металла для европейского концерна «Airbus». Об этом говорится в глобальном прогнозе развития индустрии воздушных перевозок в России и странах СНГ, подготовленном ведущим в мире производителем пассажирских авиалайнеров. Доля ВСМПО «Ависма» в мировом производстве титана составляет сегодня более 30%. Причем до 80% продукции поставляется на экспорт, прежде всего крупнейшим компаниям аэрокосмической промышленности. Примерно 66% уставного капитала ВСМПО «Ависма» контролирует российский государственный концерн «Рособоронэкспорт».
Итоги экономической недели подвел Иван Трефилов. Российский клуб православных меценатов собирается застроить спальные районы российских городов сборно-разборными храмами, рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
Свой проект клуб православных меценатов называет «Семь храмов в семи городах за один день». Это будет третьим этапом проекта. Все три этапа финансируются на средства клуба. А дальнейшую жизнь проекта массового быстрого строительства храмов финансово поддерживать должны будут сами общины. Идея же остается прежней. Руководитель проекта Василий Смирнов объясняет, что временные строения не нуждаются в долгих согласованиях, а сборно-разборная архитектура позволит возвести здание всего за 24 часа.
Это технология, которая позволяет в кратчайший срок, а то бишь 24 часа, воздвигнуть конструкцию на каком-то месте, не разводя стройки со строительным мусором, всякой тягомотины вокруг этого процесса строительного. Это раз. Второе. Мы освобождаемся от прохождения длительной процедуры получения документов на капитальное строительство, врезки в разные капитальные сети. И третья часть. Мы делаем это доступным для тех, грубо говоря, структур, там, людей, которым раньше это было недоступно из-за высокой цены. Цена проекта, построена по нашему храму, она в десятки раз ниже, чем любые другие проекты, благодаря определенным технологиям. Мы делаем доступным то, что доступно раньше не было. Эти храмы регистрируются как временные сооружения. Такое разрешение получается быстро, там у него процесс не в годах, там, а в неделях.
Руководитель пресс-службы Московской Патриархии священник Владимир Вигелянский говорит, что клуб православных меценатов возрождает старинную традицию сооружения деревянных храмов за один день.
Это уже частая практика. Строительство деревянных храмов на месте будущих каменных храмов. Но этот проект интересен тем, что он очень дешевый. Там очень быстро собирается этот храм. Особенно крупные города испытывают большой недостаток в храмах. И подобный проект мог бы помочь многим людям, которым трудно добираться с пересадками или пешком до близлежащих храмов, для того, чтобы потребность в посещении храмов была удовлетворена.
По мнению Владимира Вигелянского, нехватка храмов в спальных районах Москвы ощущается особенно остро, поэтому священник не принимает ироничного тона публикации и сравнения проекта с идеей магазинов шаговой доступности.
Ирония, я думаю, возникает у людей, которые далеки от церкви, им безразличны потребности людей в данном случае. И это реальная помощь пожилым людям, которым трудно добираться до храмов, молодым матерям, которые с детьми, с колясками должны добираться на общественном транспорте до храмов. И ну что тут по этому поводу иронизировать? Мне кажется, что это немножко кощунственно.
В интернет-опросе газеты «Известия», каких храмов, по вашему мнению, не хватает в России, участвовало более 3000 человек. 49% выбрали вариант ответа «храм у нас в душе», а 36% сказали о нехватке христианских храмов. Члены клуба православных меценатов уверены, что проект будет поддержан. А вот мнение прихожанки подмосковного храма Зои Холодовой.
Забегаловки, кафе, где можно основательно выпить, их много. Их достаточно много, чтобы человек погряз еще больше в своих грехах. Человеку нужно как-то немножечко в своей душе установить мир и покой. Вот тоже должны быть какие-то учреждения, то есть, скажем, храмы. И всякий человек пойдет к психологу и будет рассказывать, что у него на душе творится. Человеку будет ближе пойти в храм, если этот храм находится рядом с домом, он чаще будет туда ходить.
Храмы по проекту Клуба православных меценатов установить можно и без фундамента. Они делаются из бревен, проектов два. Большой рассчитан на 150 молящихся, малый на 70. Стоимость малого храма с полной комплектацией, то есть с иконостасом, 2 миллиона рублей. Василий Смирнов рассказывает о технологии быстрого возведения и верит, что проект послужит идее нравственного роста общества.
Православие должно быть доступно. Я вижу очень серьезную проблему. Путь к нравственному духовному разложению, падению, он очень короткий. Когда мы выходим в спальных районах, там с метрополитена, например, в Москву возьмем, мы видим там ларьки, в которых продаются пиво, сигареты, мы видим игровые автоматы, в которых там люди могут проигрывать деньги. Путь вот к духовному разложению, падению, он близкий, близкий и поощряется. В то же время, когда мы выйдем в отбор домов в спальных районах, выходим, мы не видим там храмов, их там нету.
Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
На этом мы завершаем очередной выпуск программы «Время свободы». Его продюсер Наталья Флоринская и его ведущий Алексей Кузнецов желают вам всего самого доброго. Напоминаю, что сегодня, после выпуска новостей в 16 часов 7 минут, программа «Человек имеет право». Споры вокруг Следственного комитета, российское законодательство о терроризме и свободе слова, общество анонимных алкоголиков как перспективная гражданская инициатива. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. «Человек имеет право» 16.07 на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов в Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках. Мне необходимо начать серьезную
сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома. Но
не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 15565 и 17730. Свободный информационный